Дело в том, что разумно все. Потому что если разумная форма жизни, как хочет, так и рулит. Ничего подобного. В этом мире нет ничего неразумного. Если оно даже само по себе неразумное, оно находится под разумным контролем. Если оно вот даже вот что-то из себя мнит, у него есть там какие-то свои там чаяния, заблуждения, оно там развращено до предела, все равно оно разумно управляемо. И, соответственно, все случается вовремя. Да? Это, может, я некоторых огорчу, у которых часто все не вовремя получается, да? Но все случается вовремя. Даже ошибки, даже травмы, даже пожары, даже все абсолютно вовремя. Даже любые болезни, все вовремя. Войны случаются вовремя. Даже вот грехопадения какие-то, все случается вовремя. Потому что все движется в одно направление, все движется к Богу. Только одни к Нему восходят, одни к Нему падают. К Богу. На самом деле никто... Нет. А на самом деле вообще никто никуда не падает. Все только возвышаются, возвышаются. Но если кто-то возвышается естественным путем, он упасть просто не может. У него в голову это даже не придет. Его никто уговорить не сможет. Но если кто-то форсированно начал подниматься, он может что-то такие воздушные замки построить, и вот именно с них он падает на то место, где он естественно сам добрался. И в глазах окружающих это окажется как какое-то падение. Вот он был такой, вот он уже в этих одеждах ходил, и сейчас смотри, как дикарь вообще живет. Он и был дикарем, просто он переоделся немножко, вот и все. Так что падений нету. И приходят, его там совращают, развращают, или там, или кого-то убивают, или что-то. Вот это именно в этот момент, когда, ну, дальше уже лицемерить невозможно. То есть у него заканчивается лимит счастья, потому что без счастья двигаться нельзя. Без счастья это пожелание самому себе смерти. Вот это вот нельзя, потому что вся Вселенная — это жизнь. И не только Вселенная, потому что Вселенных много. Все мироздание считается, по ведам считается, Вселенных много. Они как Будды такие. И эти Вселенные материальные. Ну вот такое устройство мира. Правда, нет, неизвестно, материальные. А они находятся в духовном мире. А там жизнь такая, что такая ядреная жизнь, что жизнь по сравнению с, ну, в материальном мире, в этой скорлупе, ну, это практически смерть. То есть везде жизнь, смерть запрещена. Что такое смерть? Смерть — это остановка. Любая остановка есть смерть. И вот если человек останавливается внутри, вот суть, ну, я могу прогрессировать в смысле своей одежды, вот. Дальше, дальше, дальше. Но если дикарем остаюсь, мне даже как-то оно тесновато становится. Помните, как вот это приключение Тома Сойера и Гекльберри Финна, да? Вот там был Гекльберри Финн, вот этот, который там такой бомжик молоденький, на помойках, там он это там собирал с помойки, там что попало, это все варил. И говорил: ой, как хорошо. И когда его там это приютили, дали ему первый, второй, третий, он посмотрел, и ему это не понравилось. И вот тут ему жмет, и вот это жмет, просто сбежал, и все. Ну так и мы, и вот и с точки зрения вот, социальной, это какое-то падение, он деградировал. Он ничего не деградировал, просто этот прогресс, он должен постепенно был к этому подняться. Естественно. И поэтому вся искусственность, в общем, мы на нее ловимся. Так, я немножко отвлекся, вопрос как был изначально? А, пророки и святые. И вот они появляются, пророки и святые. Значит, если верить Шримад-Бхагаватам, то есть четыре категории лиц. Четыре категории лиц. Это те, которые не определились, кто они. Это мы подробно рассматривали, лекция была такая, называлась «Старая тварь». Вот есть молодые твари, то есть мы вот... Вот молодая тварь, вот оно это, оно все, она набирается любви. Оно набирается любви, его любят, от нее никакой отдачи нет. Можно попросить, конечно, мусорное ведро, но сотворить оно ничего не может. И когда оно достигает то, что мы называем совершеннолетие, оно...
Возрастная категория?
Да, возрастная категория. Если к определенной возрастной категории, это знаете, как вот план. Или, ну, это, или как экзамен. Вот всем положено там учиться какой-то там семестр. В конце семестра экзамен. Все учились. Была свобода выбора. Хочешь учись, хочешь прогуливай. Вот. Ну, экзамен показывает. кого оставить, а кого нет. Но и нас как бы оставляют на второй год, мы опять становимся, мы экзамен на Творца, понимаете, экзамен на Творца. То есть если я экипирован всей любовью, то есть я жил честно, то я брал только то, что я люблю, то, что я хочу, а не то, что из-за чего я боюсь. Мы некоторые не потому, что вот такое вожделение там, а просто бери, а то потом поздно будет, а то потом дороже. Мы берем из страха. Я руководствуюсь, то есть я или жил, или выживал. Ну, я беру человеческую форму жизни. Для животной формы жизни выживать это нормально. И они все одинаковые. Одинаковые. Если они все одинаковые, они помирают одинаковыми. А разница между ними небольшая. Ну, если, ну, не, есть, но небольшая. Вообще нет полностью никого одинаковых, но изучив одну собаку, знаешь всех. Вот. И все одинаковые. Но когда ты... И вот одинаковые, знаете почему? Потому что они в рамках каких-то правил, предписаний, потому что они находятся, их выращивают родители, там детсад, там школа, там, и они вынуждены, потому что они... Ну, не на свои деньги живут, можно сказать, не на свои ресурсы. Они вынуждены подчиняться, их заставляют подчиняться, это правильно. Вот. Но потом, когда они способны уже что-то, ну, сами выдавать, совершеннолетие называется, вообще это начинается с 14 лет, уже невозможный возраст, да? Невозможный возраст, они начинают что-то не слушаться. Не слушаться. Они должны были созреть еще тогда, в 14 лет, но поскольку у нас не школа, а родителям не до этих вот, и поэтому срок пришел, а они дикие еще. А срок пришел творить, они начинают творить. Вот. И начинают творить как? Максимум творить что-то такое, придумать, выдумать, сотворить буквально, материализировать, а... Минимум сотворить ребенка, это доступно всем. Вот. И они все туда вот идут в основном, да? Ну, кроме тех, у кого что-то кто-то может. Вот. И тогда, когда, это знаете, наподобие, когда вот, если вот атмосфера нагрелась, засуха, теплый воздух поднимается вверх, и холодные массы, физика притягивается сюда и проливается дождь. Представляете, как красиво все придумано, да? Мы думаем, это физика, а вы только подумайте, как это разумно. Как только тут все перегрелось, облака просто притягиваются. И вот точно так же. И вот это вот ничуть там не интеллектуальнее чего-то, ничуть там не духовнее, просто как только возникает острая необходимость в святых, в мудрецах и так далее, они появляются. Как только созрело для революции, появляется революционер, как только для реформ появляется реформатор и так далее, и так далее, и так далее. Итак, вот есть неопределившиеся молодые твари. Если они не определяются, когда пришел экзамен, они начинаются старые твари быть и начинают творить, что попало, которое никому не нужно. Они занимаются плагиатом, они творят что-то новое. И тогда это все начинает уничтожаться. Тогда появляются мудрецы. Мудрецы это сатанисты. Сатанисты, которые не подвержены никаким царям, никаким этим, у них есть санкция. Они отчитываются только перед Богом. Сатанисты. То есть есть мудрецы, есть браманы, говорится, и есть вайшнавы. Ну, и те, и другие, и третьи, они, их можно по-другому назвать. Ну, поэтически традиции так. Вот это одни... Двигают все вперед, одни поддерживают эти, которые брахманы, а одни уничтожают, но уничтожают ненужное. Уничтожают ненужное, уничтожают то, что ведет к смерти. Я как уже говорил, что к смерти ведет просто остановка. Остановка. Что такое остановка? Вот вы слышали, наверное, такое выражение, что вот несмотря ни на что, я вот это вот сделаю там. И мы, несмотря на что, пока молодые, пока ребенок, несмотря ни на что, ему объясняя, что денег нет, этот велосипедик тебе еще рано и так далее, он, несмотря ни на что, и вот тут уперся, и все. Юноши там пока свободою горим, пока не обязательно для себя. Вот, несмотря ни на что. Но когда мы взрослеем, мы обуславливаемся. Знаете, чем отличается любовь от вожделения. А вожделение – это любовь, которая остановилась. Любовь – это меня влечет все новое, и я все время на ходу иду. Вожделение – раз и припарковался около чего-то, и я остановился. И оно мне тоже Богом дано, иначе как бы я к нему припарковался, но я почему-то или раньше времени, у меня или рук не хватило, или чего-то, это какая-то обусловленность. И я начинаю зависеть от этого объекта. Вот его-то и забирают. Понимаете? Все, что меня останавливает, и я не иду дальше, это может быть ребенок, это может быть муж, это может быть хороший, это может быть все, что угодно. Это может быть храм, который я строю, все, что угодно. Потому что ибо благими намерениями выслана дорога в ад. Потому что если меня зафиксировала какая-то вредная привычка, я без этой бутылки или наркотика не могу. Я хоть понимаю, что это не так. Я ищу какие-то выходы. А так я не ищу выхода, если кто-то говорит, так ты же это, ты же уже тормоз, все уже смотри где. А ты же уже и этот объект начинаешь гробить, потому что мы начинаем считать, что он нам принадлежит, вожделение. Мое, мое и все такое. То есть ты перестал двигаться, все это опасно. И на самом деле, и я над этим объектом...
Это запланировано или нет?
Нет, это не запланировано. Понимаете, есть рок, судьба, да, его называется. Это или карма. То есть то, что со мной сейчас происходит, это зависит от моих предыдущих поступков, решений, реакций на какое-то чего-то там, да? Это есть, это можно просчитать. Но чего не просчитается? Не просчитывается то, что мои отношения с Богом, моя вера не просчитывается. Насколько я поверю тому, что что-то новое изнутри вот это. Потому что то, что мне реально действительно надо, оно никто никогда извне мне не предложит. Вот так устроено, это здорово. Я не буду зависеть от этого. Если говорит, вот духовный учитель, нет, духовный учитель должен только для того быть, чтобы связать меня с Богом, воодушевить, что да, это тебе не показалось, оно так и есть. Вот и все. И я хочу еще развенчать такую вещь, потому что в связи со структурными религиями роль духовного учителя задрали выше Бога и сказали, без него вообще никуда. Ну, во-первых, это неправда. Потому что вот Бхактивинода Такур, например, говорит, христиане говорят, настоящие христиане, не те иуда-христиане, которые структурные. А, то есть есть совесть, совесть есть у всех. Зовут. С каждым новым человеком рождается новая совесть. Отношения мои с Богом. Ни у кого таких не было, никогда и никогда не будет. Они совершенно не похожи и у каждого и так далее. И поэтому мои отношения с Богом, это кто мне может? Никто не может. И роль, я рискну сказать, роль духовного учителя вторична. Вторична. Вопрос о духовном учителе, это второй вопрос. Первый вопрос, а готов ли я вообще... принять авторитет своего сердца. Вот когда я готов принять авторитет своего сердца, тогда я готов принять учителя духовного, гуру. Материального учителя могу принять в любом случае. Материальный учитель это вот я зэк на зоне, и вот он этот, вот он, как этот, как там называют, да. Вот он мой духовный учитель, это легко. И он учит меня материально вот этим вещам. Будешь так, будет так. Он учит меня причинно-следственной связи. Это не вопрос. Там мы с ним сталкиваемся, он появляется вовремя, всегда, как облака над засушливой там землей. А вот это вот духовный учитель, он появляется тогда, когда я готов поверить своему сердцу. И духовный учитель... Кто духовный учитель? Тот, кто мне скажет, что твое сердце не просто так, это целый Бог. И будет мне говорить, откуда у тебя возникли такие мысли, ниоткуда, не связанные с окружающей средой, откуда? Ты думаешь, сам придумал? Откуда это транслируется, из какого-то непонятного источника? Вот то, что я знаю то, что я знаю, но вот это откуда-то новое родилось, это что? Это я родился, что... Как это? Как это я родил? Как это? Это значит, кто-то мне сказал. Если я сразу не записал, оно исчезло, и потом я головой мучаюсь, куда оно делось? Сразу не запишешь, это надо на паузу всю жизнь ставить и записывать. Мне сказал, потому что это не моя мысль. Не моя мысль. Я ее раз и выложу, да? Раз и забыл, значит, это не моя мысль. Мне сказали, но я тут некогда за всем этим. Я забыл. И поэтому вот в Бхагавад-гите написано, что про вот эту великую тайну, что изнутри тебя сам Господь это говорит такие вещи, надо говорить только там преданным. Преданные, это в одной Бхагавад-гите написано, те, которые склонны к подвигу. Просто, проще говоря, склонны рисковать. Склонны рисковать, потому что, когда мне говорят снаружи, это проверяемо, и я не рискую. Я могу заручиться, да, или он мне сказал, я пошел, потом мне сказал, вот он мне сказал, я тут ни при чем. Но когда я действую по внутреннему убеждению, побуждению, то потом мне не на кого пальцем показать, я полную несу ответственность. Это героизм. Люди в сердце – это герои. Герои. Они действуют всегда по своей инициативе. Поэтому все новое. Вот. И им уже героям можно, он уже герой, он уже рискнул собой, он уже наплевал на себя, ладно, пусть мне будет хуже, но вот это я не могу, это он как бы в ущерб себе, ну, с материальной точки зрения. О, этому можно рассказать про Бога в сердце. Если человек еще трус, написано ни в коем, написано не просто, не надо там это, бисер пересидни, написано в Агагите, ни в коем случае не надо ему это рассказывать, ни в коем случае. Почему? Потому что у них материальная тенденция усилится. Они героями сидящие и смелыми себя считают все, самостоятельными себя считают все. Но самостоятельные только герои, которые могут быть вопреки, несмотря ни на что, куда-то раз и копнуть куда-то глубже, где никто еще не копал. Только герои. Как это происходит? Они выкладывают весь ресурс. Я сейчас вам сообщаю страшную тайну. Чем отличается... А вот эти герои, до святых мы еще не дошли. Это просто как первый шаг. Вот этот подвиг, да, этот подвиг, это лидерство, это, ну, как еще их назвать, чемпионы там, как они, вот чемпионы. Вот два боксера, да, вот, ну, на простых примерах оно легче. Два боксера. У нас такой стереотип религиозный или какой-то, что вот он родился и такой идет, ему море по колено, без одной царапины всех победил. Нет. У двух боксеров на победителе на один синяк меньше. И все. Они измочалены оба. Оба. Если в спорте мы возьмем там оба, понимаете? Но, когда мой ресурс подошел к концу, мой личный ресурс, которым я горжусь, я там накачал мускулатуру, и у меня ничего не осталось, и я, несмотря ни на что, потому что смотреть уже, в общем-то, не на что, все говорит, у тебя ноль, у тебя нет бензина двигаться дальше, и я все-таки двигаюсь дальше, вот этот вот последний маленький кусочек мне дает Господь, и вот он-то и побеждает. Если ты не выпалишь весь свой ресурс, Бог тебе не даст. И люди, которые экономят, экономят, и они могут что-то такое сделать, когда у них есть запас, мне вас жаль. Вам не положено дотации, у вас уже есть, понимаете? Дотации, вот как сейчас вот там проверяют, там всем билеты надо бесплатные на трамвай, там смотрят, какие пенсии, какое, пересматривают, да? А вам вообще положено? Вот так и здесь. Законы они, видите, одни и те же. Вот. То есть ты должен выложиться до конца. Чем отличаются вот бегуны, там, чемпион мира? Он победил на долю секунды. Они тоже, высунув язык, все бежали вот так вот, все в поту. Но он победил на долю секунды. Доля секунды. Или там штангу, там 1 грамм его отделяет от всех остальных. Вот. Но это... И эти люди, они ломают стандарты. Стандарт сломать может только Господь. Ты своим ресурсом не сломаешь. Ты, конечно, можешь прийти 10-классник 1 класс и там показать вот это себя, да? Но это нет. Ты должен бороться только, ну, побеждать. Возникает конкуренция, тебе хочется всех опустить сразу, хочется возвыситься, и тебе будет не до собственного роста, а просто как ты выглядишь. суетная слава, которая к мистике не имеет никакого отношения, все такое. Итак, мы с сатанистами разобрались, с мудрецами их называют. Мудрецами. Вторая категория, те, которые не, царю не подчиняются, не подчиняются никому. Это свободные люди. Вторая категория, те, которые двигают всех вперед, про которых я только сейчас рассказал, да? Вот. И третья категория, которая все поддерживает. Это брахманы называется. Брахманы. Это к ним брахманический тип сознания. Это врачи, преподаватели, астрологи всякого толка, ну и так далее. Те, которые знают, как хорошо устроен брахман, как устроен этот мир. В частности, даже вот социальное устройство, которое сейчас есть, они просто рассказывают, они люди не божьи, они подчиняются Богу, но они не идут в духовный мир, они не считаются духовным миром. Почему? Потому что духовность, она не через посредничество идет, она идет напрямую. То есть там посредника нет. Брахманы просто рассказывают, как жить хорошо в материальном мире, ну, без Бога. Потому что Бог говорит, хочешь жить без меня, пожалуйста, ну, такие, пожалуйста, законы соблюдай, будет хорошо. Живи, пока не надоест, пока скучно не станет. Существует материальное счастье, которое исчерпывается однажды, и человек может перейти в категорию дальше. Вот. Одни утилизируют, одни поддерживают, знают, как поддержать, а другие идут вперед. Вот три категории. И они появляются вовремя. Там, где надо продвинуть вперед, появляются так называемые вайшнавы, верующие люди. Верующие. Вот те и те неверующие. Верующие своему сердцу, это рискованно. Те знают свое дело. Сатанисты знают свое дело. Они все просчитывают. Брахманы все знают. А эти ничего не знают. Они верят. То, что им говорится, называется шабда. Шабда. Информация, поступающая вот из сердца.
Да. Вопрос такой. Есть же такие же вот демоны, как вы говорите, брахманы или мудрецы, которые осознанно стоит на этот путь, да, и посвящает свою жизнь Богу, но при этом
разрушает. Ну, они посвящают свою жизнь аспекту Бога. А Бог, он и всепоглощающая смерть там, он и дающий жизнь, он и неистощимая семья, он там и все перечисляется. Мы немножко не понимаем, считаем, Бог это хорошо, а дьявол это плохо. Дьявол это такой же Бог, но это уничтожающий аспект, который, ну, знаете, надо утилизировать то, что вы там натворили. И мы не понимаем, что это милость, потому что если еще продержать эту гангрену, которая за тобой волочится, не отнять у тебя, ты просто погибнешь. Это чтобы ты имел возможность идти вперед. Таким образом обеспечивается вечность души. Вот этими несчастьями. Надо ампутировать, потому что сам ты в жизни не догадаешься. И вот идет команда такая, вот, которая этим питается, у них этот вкус, у них вкус садизма, они ни на какие правила не смотрят, потому что ты то, что приобрел, исключительно по правилам. Но нужно оно тебе или нет, потому что правила для всех, а у тебя жизнь личная, индивидуальная, правила для всех, тебе может что-то не подойти. Для всех это хорошо в детском садике, для всех. Для всех это хорошо, если это что-то общее. Общее. Ну, мы плавно переходим к этой. Сегодня будет лекция называться «Власть лжи 3». Так не удается мне соскочить с этой темы. И будет называться «Собственность». Собственность. Так вот, собственность есть приобретенная по милости закона, если это так. То есть, есть по закону, а есть по милости. По милости закона, да? То есть, соблюдая какой-то закон, мне какое-то общество, которое, ну, вынуждено мне что-то дать, потому что я заработал. Вот это, в конце концов, заберется. И то, что мне Бог дает просто так. Есть две собственности. Собственность – это моя собственность. И чем отличается это два вида собственности? То, что мне дает Господь, это меня никак не цепляет, не клеит, оно сопровождает меня, оно само на своих ногах ходит, оно как живое. Я по этому поводу не несу никаких амортизационных расходов. Да. Это как здоровье, о котором я не беспокоюсь. делаю свое дело и ложусь спать, а на утро раз и все прошло, если были царапины. А есть человек, у которого нет здоровья, да, у него здоровье дала какая-то система, он его зарабатывает, деньги, фармакология, все такое, и вот это поддерживает, пол жизни тратить на что бы просто, а тот это вообще ничего не делает. Вот пример, что есть от Бога, а есть, ну ты сам об этом беспокоишься. И так любое. Это может быть жена, которая от тебя бегает, и та, которая тебе предана, то же самое, как здоровье. Это может производство, которое на тебя молится, потому что без тебя оно просто рухнет. И, или ты перед производством там хвостиком машешь, потому что куча безработных, а ты такая взаимозаменяемая гаечка, которая, ну, понимаете, да? Вот чем отличается собственность, то есть это мое рабочее место, это моя жена, это мои квартиры, это, чем оно отличается? Одно связано вожделением, одно связано любовью, одно дано даром, одно заработано, то есть то, что ты не дал тебе. И из-за собственности, помните, это было, то собственность есть, она может быть временная, потому что, ну, у меня когда-то была игрушечная машинка, которую я никому бы не отдал. Я сам хочу играться в песочнице. Нет, вот это могу, а это нет. И мама мне сказала, это твоя машинка, но сейчас мне эта машинка не нужна, я могу отдать дальше. Да? Вот это как от Бога, мне сверху там спустилось, от мамы, там через маму, через что-нибудь. Я могу отказаться. Но то, что от чего я не могу отказаться, чулан забит, ни в жизни отдам никому, или продам вот так вот, не могу отдать. То, что приходит даром, мы можем и отдать легко, без вопросов. Вот. Оно так живым остается. Но то, что я заработал, вложил свои там нервы, кровь и все такое, мне что-то в голову не приходит. Я слышал такие, да я лучше сожгу, ну, чтобы кому-то отдать. Понимаете? Вот чувство справедливости, он же собака не заработал. Как это? Это мой труд, вот этот, понимаете? Вот такое. И это правильно. То есть есть... дано от Бога, а есть я заработал сам. И вот то, что я заработал сам, то тут гордость и все такое, тут очень много проблем начинается. Вот. Войны и прочее. Так что такое собственность? Почитаем. Что ж такое собственность? Что это за такая странная вещь? Вот, Шриша Упанишад. Бхактисиддханта Свами Прабхупада. Я не верю русским переводам. Ну, за неимением, потому что... А вот это тоже русский перевод, тоже Шриша Упанишад, но это не, книга не от системы. Сейчас почувствуете разницу, да? Найдите 10 отличий, как там в кроссворде. Ну, в целом, ну, сейчас узнаете разницу. Значит, мантра первая. Самое первое, оно говорит о собственности. Это говорит о том, что тут аж их 18 мантр, и считается... Здесь вообще есть все, вот в этой маленькой книжонке, выбросить комментарии, всего 18, вот это вот столько по месяцу, содержится все, знание всей Вселенной и о Боге. То есть есть там Пураны, есть там, ну вот все веды пособирать, наверху будет Ишо Панишад. Их там больше 100, самых главных 11, из всех 11 вот это самое главное. Читать его можно только саньяси. Ну, мы почитаем все равно, да? Потому что любопытные. Что там саньяси читают, интересно, да? Чем они дышат, посмотрим. И первый вопрос, который поднимается в этом трактате, древний трактат очень, мантра первая. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Господь, хозяин, да? Хозяин, это Его хозяйство и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, все-таки мы можем пользоваться, каждый должен, даже написано, пользоваться только тем, что ему необходимо. Вот тут нет лишних слов, что ему необходимо. Потому что есть вещи первой необходимости, когда мы насыщаем этот уровень, у нас получаются вещи второй необходимости, третьей и так далее. Знаете, что это за уровень, да? А материальный мир... Он имеет плоды. Кама – это наслаждение. Кама – это нормально, ты можешь. Артха – это экономика. Мокша – освобождение. материальный мир может освобождать, иначе, ну, есть же свободные люди. Это за свободу мы только... А ведь все конфликты из-за свободы, да? Из-за свободы воли. Вот моя свободная воля, но что-то она не сильно свободная вот из-за него. За свободу вся драка. Или вот, ну... Итак, и дхарма. Дхарма, долг. И поэтому здесь написано должен. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, вот если я соблюдаю свой долг, у меня получается тогда артха выходит, экономика. Экономика. Экономика это значит. Ну что значит экономично? Вот экономичная машина проехала 100 километров, и там бензина сожгла чуть-чуть. А не экономично, дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. То есть она больная машина. Да? Вот если моя машина здоровая, если у меня здоровье, это означает КПД моего организма достаточно высокое. Артха. Я экономичен, ребенок экономичен. Да? Понятно, да? Что такое экономика? Здоровье – это экономика, это и деньги, и отношения. То есть у тебя все есть. Это значит, экономика есть, экономика. Когда у тебя с экономикой все в порядке, тогда ты можешь пить на свои, как говорится, да? Мог это, кама, наслаждайся. Наслаждайся, что хочешь, но не в ущерб другим. Ты это заработал ресурс, потому что если у тебя не будет хармы, у тебя не будет экономики, а наслаждаться хочется всем, значит, ты будешь вором. Вот тогда получается наслаждаться. Наслаждение, пожалуйста, не вопрос. Вот. И дальше идет освобождение. Мокша, свобода. То есть, когда ты материальный уровень прошел, это все твое, по закону здесь, никто не против, ты захочешь чего-то большего. А пока... Раз, два, три. Ты завидовал, смотрел как бы у всех, а вот он, а и мне надо попробовать, да? Вот. Итак, дочитаем. Видите, каждое слово имеет снова. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа, принадлежит Ему. Поэтому каждый должен, понятно, что его должен, такое, ну, правомочно здесь, пользоваться только тем, что ему необходимо. И выделено ему, как его доля. То есть это выделяется, это выделено, кому выделено? Ну, наверное, тем, кому все принадлежит, Богом выделено, Богом. То есть не от кого-то, а Богом выделено. То есть ты родился, у тебя это вот уже есть, это окружение. И не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Итак, собственность. Нам выделяется что-то, мы не посягаем, а это также значит, что на нашу долю тоже никто не должен посягать. Ну, это элементарно, Ватсон, да? Если мы не посягаем, если на твою долю посягаешь, скорее всего, это не твоя доля, и, скорее всего, ты посягаешь на чужую долю. То есть мир, он также реагирует. Вот. А вот теперь, однако, отодвинем эту Ишопанишад, возьмем другую Ишопанишад, прочитаем эту же самую мантру. Но уже в исполнении, вот это якобы в исполнении Шрилы Прабхупады. А вот что пишет Баладева Видьябушина. Баладева Видьябушина – это тот человек, которому Шрила Прабхупада посвятил свое, ну, самое, ну, может быть, эпохальное произведение. Он много чего там перевел, санскрита и все такое, но лучше Бхагавад-гиты, как бы, ну, и популярнее ее, мир не знает. И вот на титульном листе Бхагавад-гиты Прабхупада пишет, вот эту Бхагавад-гиту я посвящаю кому? Баладева Видьябушина. То есть, значит, правильный товарищ. И Прабхупада не против него. Но что это правильный товарищ пишет? Тот же санскрит, те же слова пословные, а он пишет другой перевод. Ну, для сравнения, прочитаю еще, что было. Все живые, а я для чего это я делаю? Не просто, чтобы проанализировать, вот там хуже, там лучше, чтобы мы глубже поняли понятие собственность. Потому что именно на понятии собственности, как говорит мой товарищ, наш разводят больше всего. Мы должны иметь эту собственность, потому что если ты перестанешь иметь собственность, долю свою, ты раб. Как делается раб? У тебя забирается твоя собственность, которая по праву. Ты родился, тебе она просто пристегивается. Ну, почему-то тебя обманули, сказали, ну это общее, это не твое. Вот. Что такое собственность? Мы должны разобраться, что такое собственность. Как это, знаете, какой-то фильм был. А, «Берегись автомобиля», помните, да? Старенький такой фильм. Там один воровал машины хорошие, продавал, потому что был возмущен, что ну, взятки и все такое. И кто-то там, один из пострадавших встал и сказал, этот человек посягнул на самое святое. Он посягнул на Конституцию. В Конституции написано, что каждый человек имеет право личной собственности. Собственность никто не отменяет. И тут он, надо сказать, был прав. То есть собственность никто не отменял. Она есть. Она есть. Потому что душа не может прийти в этот мир, если на нее это тело не оденут. Но к этому телу что-то еще надо. Что-то еще надо. И чтобы не было драк между этими телами, Господь тут рассказывает. У животных там таких особо драк нет. Раз порычали, сцепились, разошлись и все. Но у людей это затяжное. Чтобы вот... Итак, все живое и неживое вселенной находится во власти Господа, принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему, как его доля. Что пишет Баладео Видьябушана? Этот видимый и невидимый мир, а также все, что существует за пределами восприятия, находится под управлением Господа. По причине этого следует наслаждаться, появляется новое слово, наслаждаться. Наслаждаться только тем, потому что зачем нам нужна эта собственность? Ты что, вот родился и думаешь, так, как бы принести всем пользу? Да? Ребенок, он же, мы движимы, это ручьи, вкус. Нами движут не знание, нами движут вкус. Вкус. Я одну женщину объясняю, что ну кофе, знаешь, не сильно хорошо, потому что вот и ну куча. Объясняю, и в конце она говорит, ну это же вкусно. И что я могу сказать? Все, аргумент. Движет вкус. Вкус. И поэтому вот это, он движет этим. А вкус это то, что нас концентрирует. А концентрирует нас Господь естественным образом. И если мы будем двигаться этим, мы скоро войдем в полную любовь. Мы сначала, ну как пожиратели этой любви, как, ну, как, вот, как ребенок, он ничего же вроде полезного, да? И мы ему даем, причем с удовольствием, они так радуют. Они естественные, но приходит время, мы начинаем отдавать. У нас вкус начинает быть, то, что мы, ну, когда мы наелись сами, хочется кому-то и с барского плеча, да? Надо наесться не чего-то, вот, денег или чего-то, надо набить себя до отказа любовью. И тогда, то есть, она вытеснит всю грязь. Всю грязь, и тогда ты начнешь давать, вот тогда ты включишься. Это подобно тому, как станок собирают по винтикам, и он не может давать продукцию, пока он весь не собран. Самолет не может взлететь, пока его не свинтили там все. Но вот он свинтили, он захотел летать. Станок захотел, потому что, ну, понимаете, нам хочется делать то, к чему уже вот обоняние, осязание, уши, все вот это, интеллект готов. Нам хочется это использовать. Как у нас устроена вот эта вот психофизическая характеристика, мы хотим это делать. Почему? Мы хотим реализоваться. Мы хотим жить. Мы хотим это использовать. И вот тут пишется. И пишется. По причине следует наслаждаться только тем, что выделено тебе Господом посредством кармы. То есть, естественно, не жажди больше, чем это. Кому все принадлежит? Чем отличается мантра первая от Шрилы Прабхупады от Баладевы? Здесь пишется о выживании, а здесь пишется о жизни. Одно и то же. Но здесь пишется, тут написано, каждый должен пользоваться тем, и что необходимое выделено как его доля, и не посягать. Вообще, как табличка в тюрьме висит, да? А здесь читаем: по причине этого следует наслаждаться только тем, что выделено тебе Господом посредством кармы. То есть уже справедливо, не жажди большего. Вот. А если мы почитаем, тут не только это Баладева Видьявушина, еще Мадхвачарья. Мадхвачарья — это вообще такой авторитет, что против него никто уже там не прыгает особенно. Считается, во всех там. Даже какие-то сампрадаи, которые очень далеко отошедшие друг от друга течения, признают его, потому что он древний такой достаточно. Он вообще пишет не очень многословно, хотя текст тот же самый. Вся вселенная, все, что пребывает в Пракрити, Пракрити — это материя, пронизана Господом, наслаждайся тем, что дано Господом, не желай достояния. Без всяких что должен обязательно только темы. Наслаждайся тем, что это вообще написано для свободных, для людей. Для раба, если раб это прочитает, он скажет, он поймет это по-другому. И поэтому тут пишется для кого? Для саньяси, который уже много чего знает. Наслаждайся тем, что дано Господом. И поэтому, может быть, этот перевод рабский, написан, поскольку для рабов, да, то нормально. Итак, собственность. Мы выяснили, какая бывает собственность. И это пракрити. Если мы возьмем собственность, которая дана от Господа, никому не принадлежит. Она естественно появляется. Почему? Потому что, чтобы кому-то что-то придумать. Знаете, как вы там этих ловили, всяких животных в Латинской Америке, ставили тавро там, кому-то коню там, да, раз ему там на задницу тавро такое, чтобы пожалуйста, я ее поймал, эту кобылу, коня. Вот. То, что Господь мне дал и ни у кого в руках не побывало, это мое, это моя интеллектуальная собственность, я смастерил что-то такое. Никто не успел, я еще никому не давал, это мое здоровье, это мои впечатления, никто не может отнять их, мои мысли. Вот. Но то, что я взял, потому что мне дали, хоть кто-то бы дал, оно побывало уже в каких-то других руках, но оно не является моим, и оно рано или поздно будет забрано. И кому это все принадлежит? Есть такая религия, есть христианство, а есть иудохристианство. Все христианство, которое, так сказать, в законе зарегистрировано, это иудохристианство, это не христианство. Почему? Потому что, я уже об этом говорил, но повторюсь, Ветхий Завет там как бы является продолжением, базисом Нового Завета. А Новый Завет противоречит ему. Он говорит, было так, а теперь так. А они говорят, что это реальное продолжение. Нет, это не продолжение. Вот. И католицизм первый, который возник, чем отличается от других иудохристианских тем, что он не был сатанизированным в процессе истории, он был основан на базе сатанизма уже на базе сатанизма. Вот это католицизм, и там просто реальные были жертвоприношения, сексуальные извращения. С самого начала это были. А почему? То есть это форпост и самое главный институт сатанизма, который сейчас на Земле у нас. На Земле, на этой планете. То есть если дьявол первый примерил на себя мантию, то есть скрылся под маской католицизма, а потом его гардеробчик потихонечку начал расти, и теперь нет ни одной религии, где бы он там ее не примерил. Сатанизм везде. Но те, которые нету сатанизма, и те, которые... Все религии, они же нормальные. Они объявляются либо сектами, либо как-то, но они не считаются за это. И что насчет собственности говорит католицизм? Ватикан. Там существует три документа. Я об этом говорил целую лекцию. Есть об этом написано. В интернете можно почитать. Первый документ гласит, все имущество земли, вот все, что где-то есть, где-то лежит, какие-то залежи, которые алмазы не раскопали, какая-то нефть, принадлежит Ватикану. Написано. Это написано на коже младенца. Вот такой, своего рода пергамент. Второй документ гласит, все люди с их телами, все тела людей принадлежат Ватикану. Разница между документами, там, я называл каким собранием, какой номер, просто я сейчас не помню. Принадлежит, все тела принадлежат Ватикану. И третий документ гласит, все души, которые обитают около Земли, принадлежат Ватикану. Души. Ну, мы можем, насчет собственности, понимаете? Собственность, это вот те мудрецы, ты с ними ничего не сделаешь, но мы должны без осуждения. Если ты осуждаешь, ты все, можешь не это, дальше не слушать. Мы должны понимать, что они утилизаторы. С одной стороны, они вроде провоцируют нас, чтобы мы набрались больше, а потом оказывается, что все у них. Они объявили себя посредниками. То есть у нас есть альтернатива. Вот Бог, вот я. Тогда я получаю долю свою и ей наслаждаюсь. Но если есть посредник, Бог, посредник, и я, посреднику что-то надо. Потому что он хочет просто жить. И человек, который не хочет или боится напрямую, вот он уже вырос, да, вот вырос, и он становится старой тварью, перестает быть молодой тварью, начинает старым быть творением, ему пора творить, он уже вроде вырос, но он весь протезированный, он не может творить, он может только и от Бога ему не достает, потому что у него мотивация другая. Бог его не будет ничем спонсировать, и он тогда берет, находится другой спонсор, кто хочет творить, вот это дьявол, вот это посредник. И духовные учителя могут входить в системных религиях в такое же самое, вводить людей в заблуждение. Поэтому я говорю, что духовный учитель это вторичное, потому что бесполезно к нему идти. Я могу сказать, ага, так, если есть духовный учитель, я с Богом, значит все хорошо, но если во мне, я еще не герой, я иду и ищу духовного учителя в связи с тем, чтобы мне стало лучше, с эгоистической целью я ищу, то тогда я получаю не духовного учителя, а, ну, как их называют, ну, жулика. Вот. Вот и все. Вот и все. Так. Что-то с этим духовным учителем я забыл. Что мне дальше? На чем остановились-то? А, да. Каким образом все принадлежит Ватикану? Ну, в настоящий момент времени реально все принадлежит Ватикану. То есть это, ну, уже реализовалось все, каким-то, любая вещь, вот эти очки принадлежат Ватикану, можете поспорить со мной. Оно принадлежит, если мы проследим цепочку, как я купил, ведь я купил какой-то чек, какая-то бирка, какой-то штрих-код там был на них, понимаете? Это все идет по банку, например, вот Банк Украины, который принадлежит банку по международным расчетам, который принадлежит Ватикану. Понимаете? Ни одной вещи нету, а я в другой религии. Да плевать, что ты в другой религии, а вещи-то вот они. То есть первый пункт уже выполнен вполне. Второй пункт – твое тело. Ты можешь что-то с ним делать, можно что-то с ним не делать. Я уже говорил про, и самое главное, душа, вот эти захоронения, когда людей закапывают. Не хочу поднимать эту тему. Кто понял, тот понял, кто не понял, много не потерял. То есть душа не может идти дальше, если человека закопали гнить и сверху там поставили. Это сатанинский ритуал. Ритуал. Из тебя при жизни мотают энергию и после смерти мотают энергию. Вот, потому что кладбища появились не так давно. Вы не найдете больше 200 лет, чтобы было кладбище. Просто не найдете. Есть какие-то там самадхи, то все, но таких нет. Вот это появилось недавно. Раньше всегда жгли тела. Всегда жгли. Вот. куда, в какую культуру не войти. Итак, насчет собственности. Ну, понимаете, эта собственность-то какая? Как спасти свою душу? Спасти свою душу вроде смешно звучит, да, но это реально. Ты можешь ее спасти, значит, чтобы, ну, свободу не потерять. Значит, наслаждайся, и говорят, наслаждайся. А религия что говорит? Погоди, погоди, наслаждаться будем потом. Сначала, можно так прикрыть. Ага. Сначала надо вот это, вот это, вот это. Нам дают условия. Нас останавливают в процессе движения жизни. Смотрите, есть люди, которые не останавливают. А вообще, вот это моя собственная такая концепция, можете ее спорить. Для меня существуют люди, которых останавливают мелочи. И, как правило, всех останавливают именно мелочью. Если ты остановил, это... Я ни разу не видел человека, который остановил что-то такое бы крупное. Останавливает мелочи. Он раз, а, там примета не такая, а, черная кошка, а, вот там сказали, а, вот там мне не то, вот это. Мелочи, мелочи. Даже непроверенная информация. Информация останавливает. Не так, что тебя связали по рукам и ногам. И люди, которых ничего вообще не останавливает. Потому что и крупное, и мелкое, оно с одной категории. Тебе просто что-то рассказывают, что ты останавливаешься в своем движении. Потому что если проанализировать людей, которые реально движутся, которые известные люди, которые счастливые люди, которые довольны своей судьбой, у них такая биография, книги писать можно. Им есть что вспомнить, им интересно жить. Их спросишь, а у тебя что, все со здоровьем в порядке? Нет. Это что, тебе мешает двигаться? Нет. А у тебя, может быть, какие-то проблемы, никаких нет? Да есть, навалом. И ты движешься? Да. А может, у тебя там какие-то глюки, какие-то вот эти, ты что-то стесняешься сказать, навалом. И что? Все равно иду. Ничего. Во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало. Знаете что, во что бы то ни стало? Потому что это во что бы то ни стало, это все внешнее. Когда тебе изнутри говорит вот этот авторитет, если люди слушают авторитет сердца, а если не слушают. И во что бы то ни стало, они это делают. Потому что вот они вот верят ему. И такие люди говорят, а, да, вот эта проблема, фу, у другого еще хуже, встал, пошел дальше. У другого еще хуже. Ну и что? Я двигаюсь дальше. Нас останавливают какие-то причины. Какие-то причины. Нет причин, которые могла бы остановить человека, если ему сказало это сердце. Нет причин. Но причины всегда будут, но на самом деле это иллюзия, их нет. Но ты должен их преодолевать. Вот так достигается доля твоя, агога. Но я еще раз, я вначале сказал, что ты, ну, ты должен освободить для него место. И когда ты преодолеваешь эти причины, ты должен что-то, ну, отдавать. Это ты, во что бы то ни стало, а мы тебя лишим этого, да подавитесь, заберите, и я иду дальше. Потому что... Не приходят какие-то сатанисты, какие-то там, я не знаю, хулиганы, и у тебя просто это забирают, или система у тебя забирает, разжалывает тебя в рядовые. Нет, ты просто сам от этого отказываешься для вот этого. Или тебя все равно придут, заберут, понимаете? И я туда рвусь, ну, вообще голый, без ничего, без ресурсов. И Господь говорит, о, такой ты мне нравишься, на. И тогда я прорываюсь, и все говорят, ух ты, а как это у тебя получилось? А у меня ничего не получилось, даром, я это не заработаю, это заработать нельзя. Просто надо добровольно отдать, но так это должно быть привлекательно. Есть такие люди, такие упертые. Во что бы то ни стало, во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало. Это означает, нет причин, нет причин. Посредники, которые, деньги как посредники, да, деньги, чем они характерны? У них там есть судный процент, знаете, да? Во всех религиях, которые были раньше, было запрещено деньги давать в рост. Ну и что? Это соблюдается? Нет, это не соблюдается. Единственная религия, это Ветхий Завет. Там Моисей заповедал всем давать в рост, и будете властвовать над всеми. Все. Это единственная книжка, где написано, что всем давать в рост. Вот она реализовалась относительно вот всех остальных. Вот. И это означает, что они стали посредниками. Как посреднику остановить, как привлечь? Вот говорит, вот духовный учитель, прозрачная среда. Да, прозрачная среда, если бы там доллары в эту прозрачную среду, не это самое. Если прозрачная среда, если взять настоящих, знаете, мудрецов, да, живет где-то в горах, ему никто не нужен, тот к ним приходит, он дал совет, ну что-то принесли, может быть, да, но деньги ему точно не нужны там. Вот это прозрачная среда. А здесь, где нужны вещи, за которые надо платить деньги, тут насчет прозрачной среды сложно что-то говорить. Итак, деньги это ну, уже не прозрачная среда, потому что там что-то надо давать. Представьте, посредник мне говорит, я тебе сейчас от Бога передам вот эту вещь, но надо чуть-чуть заплатить. То есть Господь перестает быть как любовь, перестает быть как даром, он перестает, Господь нуждается, да? Вот, нет. Если есть какой-то посредник, как настоящий духовный учитель, он стоит не между Богом и мной, он стоит сбоку. Он говорит, вот, я вас вот знакомлю. Вы, в общем-то, уже давно знакомы, но я просто как вас там по именам, по фамилиям назову, и все, и ушел. Все. Просто утвердил человека в том, что он о чем догадывался. Но все окружение говорит, да нет, этого никогда не нету. Итак, посредники, которые недобросовестные посредники, они тулят себя между Богом, между имуществом Творца и мною. И начинают мне мою долю. Во-первых, они не знают, какая моя доля. Во-вторых, они могут мне дать все, что угодно, ну, за небольшое пожертвование. Да? Таким образом, я никогда свою долю не увижу. Никогда. Вот этим путем я свою долю не могу добыть. Не могу. И они дают условия, которые меня тормозят. Чтобы тебе вот это сделать, ты должен сделать вот это, тогда получишь. Вот это, вот это. Вот. Чем отличается движение, жизнь от вот этого? Задача не то, что меня там, просто остановить. Как только я останавливаюсь, меня начинают раздевать там потихонечку. Просто пользоваться, я перестаю жить на этот момент. Посредник. И вот каким же образом? А и смотрите, что получается. Благодаря посреднику, Ватикану ли, духовному учителю, если он системный, он служит этому же Ватикану, какой бы неизвестный, я сейчас просто на фактах расскажу. Вот он вообще к католицизму не относится, я докажу, что он делает то же и проводит в политику вот эту ватиканскую вот эту доктрину. Все религии, вот эти, которые посреднические, которые сатанинские, которые раздевают нас, они, не надо сказать, на благо раздевают, потому что они, как бы это не заругаться, что сложно, да, вот некоторые вещи сложно сказать, чтобы не заругаться. В общем, вот, они забирают у меня личную собственность. Они мне говорят, что тебе ничего не принадлежит. Ничего не принадлежит. Приходишь в религию, тебе говорят, твои мысли давай, все, оставь. Потому что если у меня забрать все, я становлюсь зависим от кого, кто мне выдает по чайной ложке в час за что-то, за какую-то работу. Мысли, деньги, даже должен на ком я там жениться и так далее. И это называется ГМО. Знаете, что такое ГМО? ГМО это поженились без любви. Если два растения поженились без любви, силком. Знаете, есть генная инженерия, там химия и биология, они давно идут друг к другу, вот они встретились, наконец-то, ящик Пандоры открылся, и Теперь можно жениться без любви. По закону. Взяли физический закон, закон физический, материальный, просто генная инженерия, наука. Вот можно вот так вот сделать. Сделали и все. И вот теперь вот оно выросло такое. Без любви. Если муж и жена соединились без любви, а потому что вот им что-то не хватало, сколько можно так шляться так вот, без любви, это тоже ГМО. И родится у них ГМО. И чем они соединены? Узами брака. Они там перед товарищами в ЗАГСе там поклялись, там в церковь их там обвенчала обрядом. А любви-то не было. И что там хорошего может родиться? Эта доля не твоя. И потом он, подлец, ушел. Его забрали. Какие-то не сатанисты, может, какая-то другая увела. Так она не, он не твой был. Просто не твой был. И слава Богу, что увели. Слава Богу, понимаете? И дети тоже самое. Ушли, от рук отбились. Потому что если в любви, они тебе в рот заглядывают, они тебя радуют. И вот так вот, потому что это в любви. И вот теперь, без любви, это... И это тоже относится в разряд собственности, какой-то временной. Это собственность, уже как-то слово даже как-то не лепится. Это доля твоя, которая тебя наслаждает. Если наслаждается, вообще никто не против. И больше тебе не надо ничего. Тебе не надо следить за этой женой, чтобы она куда-то там ходила. Куда она уйдет? Она тебя любит, она без тебя жить не может, ты без нее тоже жить не можешь. Какие вопросы? Никаких вопросов нету. Так же с твоей работой, так же совсем. Но если мы, и вот поженили растения, ГМО это значит не имеет будущего. Это генная инженерия, без Бога. Если мы это ГМО кушаем, то что получается? Через несколько поколений мы перестаем быть репродуктивными. Не в смысле потомства, не в смысле идей. Потому что это одна и та же функция. Одна и та же творческая функция. Перестаем. И поэтому у нас такие короткометражные браки, короткометражная дружба. И мы приходим в религию. О, вот это Бог, вот это Бог. А вот этот Бог ГМО, так назовем. И тоже я уже разуверился, разочаровался. Почему? Потому что ГМО, оно не имеет будущего. Это не настоящий Бог. Не настоящий Бог, не настоящий муж, не настоящая жена и все такое. И забирают, и слава Богу, что забирают, ищи настоящего. Как? Слушай свое сердце. Вот. И как, и теперь, и что нас останавливает? А нас останавливает просто слово. Мы верим, даже не проверяя. Я помню, когда-то вот в запорожских газетах было там, или в Советском Союзе еще было, когда в Москве появились крысы по 1.5 метра. Кто-то помнит, нет? Помните, да?
В метро.
И там вот такой специальные такие сталкеры, такие бригады, описывается, как они усталые, такие мужчины с усталым взглядом, приходят, там у них оружие приходит, и вот она кинулась на него, и мы читаем, и верим. Они там нанюхались каких-то радиоактивных отходов, и мы верим, все поверили. Американцы поверили, когда по телевидению, фильм показывали нападение этих марсиан, и как в этом, ну как в прямом эфире показывали, и все там паника началась. Верят. Понимаете? Вы понимаете, мы кто? Мы как собака Павлова, который сказал, вот фу, мы выяснили ряд команд. Нам достаточно теперь что-то сказать, и мы уже, наше поведение уже этим обусловлено. Мы перестали, почему? Творческое начало, оно же пытливое, оно же разбирается в сути вещей, так просто не обмануть. Мы же, сказали и все, потому что авторитетно. Эти все авторитеты, они все уже давно, не сказать, что прогнили, они укрепились, они цветут и пахнут, эти сатанисты. Там все хорошо, там все пластик, и они это... добиваются, не надо их ругать, они добиваются, чтобы мы наконец обманулись и сказали, а где же правда? Где же правда? Итак, доля Божья, твоя Божья, от Бога, такая, которой ни у кого нету. Доля, то, что тебе выделяет система, любая абсолютно, это стандарт. Вот чем они отличаются. Стандарт уже сам по себе ограничение. И доля, которая тебе выделена от какой-то системы, она тебе уже ограничивает. Стандарт. А теперь я расскажу, что скрывается. То есть каким образом? Потому что, знаете, всех интересует личная жизнь. Личные жизни даже стесняются, ко мне подходят. Вот личная жизнь у меня вот как с мужем, как вот это... Мы не понимаем, что личная жизнь и общественная жизнь – это одна и та же жизнь. Ты не можешь жить лично, не завязнув всеми щупальцами в общественности. Потому что личная жизнь – это творческая жизнь, и твой творческий потенциал кому-то должен быть нужен. Личная жизнь вот в этом, в кубле – это не личная жизнь. Это самосохранение, чтобы не убили, и хорошо. Это не является личной жизнью. Личная жизнь – это ты свободен. Свободен, и у тебя вот так вот всего, и ты еще кому-то что-то делаешь. Вот это личная жизнь. И поэтому личная жизнь, помните, я говорил, что существует 7 типов брака, из них 5 похожих до человека подходит. Поняли? Это 5 типов брака. И они все общественные функционалы. Там как это, Шива и Парвати – это неформальные лидеры. Там Ямарадши, Ями, вот бог смерти, это те, которые не могут друг с другом расстаться, династия ими делается и так далее, не буду себе повторять. Но все, и все, всего 5, и ты один из них. То, что между ними, это называется развод, их не так уж и много. И у тебя уже есть своя доля, какой у тебя тип брака будет. По гороскопу это можно посмотреть, если ты любви не доверяешь. Там, ну там написано, что ты такой, но ты только Господь может тебя таким сделать. То есть я что говорю, что личная жизнь, мы перепутали личную и общественную жизнь. Личная жизнь, это я в своей силе, я наслаждаюсь, вот Бхагавад-гиту не взял, там написано в самом конце, что ты наслаждаешься радость от своего могущества испытываешь, что ты что-то делаешь. Вот что такое личная жизнь. А не просто спрятался и хорошо. У нас был тут один товарищ, кришнаит, товарищ, который написал книжечку Варнашрама. Он, кстати, здесь когда-то, не буду его называть. И он Варнашрама, понимаете, что такое Варнашрама? Варна это... на что у меня руки заточены или голова, то есть я или брахманическая деятельность, или я торговец по крови там, или я, понимаете кто, или я копать землю лучше, то есть что мне лучше, что мне в наслаждение, вот. И ашрам, ты или женатый, или ты там этот монах, или ты там как пенсионер там варнапрасха, тебе ничего не надо, ты там роль мудреца какую-то исполняешь. И все это все вместе называется Варнашрам. Это структурированное общество. И вот он подал это, типа похвастаться, или чтобы подписали ему, что там это Ачьют-прия, это самый главный кришнаит по Украине и Молдове. Да? Тот посмотрел и говорит, нет, это демоническое Варнашрама. Демоническое. Он описывает, как ашрам, это личная жизнь. А то, что ты вот умеешь делать, это общественное. Он говорит, наоборот, вот то, что умеешь делать, это общественная жизнь. То есть то, что умеешь делать, это личная жизнь. Это просто ты свою психофизическую, это на хлеб насущный, ты зарабатываешь, да и все. А общественное, а вот личное счастье, оно семья как ячейка общества, и Владимир Ильич тут был прав. Ячейка общества. Если она не работает, вот эта пара семейная не работает. А вот у демонов наоборот. Вот моя семейная жизнь это личная, а то, что я делаю, это общественное. А мы привыкли думать так, да? Мы же так привыкли думать. Значит, мы вот немножко демоническое у нас это. То есть, что я хочу сказать? Что доля моя, даже семейная, она общественная. Моя доля большая. А доля, которую выделила система, вот сиди и это, и не отсвечивай. Это доля раба. Раба, которого позовут, когда надо, спросят, когда надо, и так далее. Вот. И каким образом? То, что дал тебе Бог, отнять невозможно. Невозможно. Талант не пропьешь, в народе говорят, да? И все некоторые вещи. Вот был такой, ну, был, он и сейчас есть такой, Герман Стерлигов, по-моему. Он, знаете как, в бизнесе, слышали такого, да? Он там, 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 только налоговая, а налоговый раз к нему, он говорит, а где у вас написано, что вот такой тип бизнеса обкладывается налогом? Он брал что-то такое вообще неисследованное, что-то делал на этом деньги. И как только они сочиняли закон, он делал новый какой-то. И так он бегал, 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 пока ему не надоело. И потом, к чему он пришел в результат? Он пришел к простой жизни. Простой жизни. И она разнообразная. И ему говорит, да что неинтересно. Он говорит, о, еще как интересно. Как интересно. Он вернулся к простому. Моя доля, она очень простая. И она, нельзя сказать, что она, ну, творческое начало не имеет. Оно еще какое творческое начало имеет? По большому счету мы должны быть мистиками. Вот такое творческое начало. Ну, как вот описывается там этот Адам сказал, и оно вот это вот есть, да, называл зверей, а название это вот его функция. Вот примерно так. Раньше говорили слово сказал, пошел дождь. И, понимаете? Вот такие люди, живя простой жизнью, не делая никаких технологий, они просто становятся, там написано, и это люди вайшнавы, они называются в Шримад-Бхагаватам наследники Бога. Наследники это, ну, те, которые наследуют все. И они, ну, тоже начинают. Вот это суть творческого начала. Просто сказал, и оно есть. Никакой закон не нужен тогда. Вот к этому надо прийти. Но для этого надо иметь долю. Вот это наша доля. Итак. Ух ты. А время много. Что делать? Так, тогда я вам сейчас зачитаю одну штуку. Одну штуку просто зачитаю. Вот, сейчас. О собственности. Все войны насчет собственности. В конце концов, войны. Ага. Спасибо. В конце концов, войны это чтобы разрегулировать чью-то собственность, не нашу. Даже войны для того, чтобы отнять у нас собственность. Даже то, что первая власть лжи один, это была революция. Революции всегда организовываются. Так, вот. Войны делаются с помощью чего? С помощью национализма, расизма и фашизма. Национализма, расизма и фашизма. Если бы этих явлений не было, тогда и войн не было. Почему? Потому что, ну, такой же брат тут живет, такой же одинаковый, да? И поэтому сейчас я читать буду медленно. Национализм, расизм и фашизм не есть природное явление. Но средства управления людьми в интересах противоборствующих систем или средства избавления от неугодных внутри одной системы. Понятно, да? Национализм, расизм и фашизм. Это, ну, это придумано. Это явление заканчивается достижением одинаковости, в кавычках. То есть, ну, это явление провоцирует войну, война заканчивается, когда все одинаковы. Когда вот этих лишних нету до седьмого колена. Вот. И вся собственность, конечно, наша. Вот. А вернее, тех, кто организовал. Люди обычно это зализывают раны, им не до вот этого. Они обычно голодные. Это явление заканчивается достижением одинаковости. Одинаковости, точка. Существует два пути быть одинаковыми. Быть одинаково физическими характеристиками. Физическими. Ну, например, вот негр и белый. Они же не одинаковы физически. Ну, разные характеристики просто. Длина костей, плотность кожи другая, у них мозг даже по-другому устроенный. Вот. Это явление заканчивается достижением одинаковости. Существует два пути быть одинаковым. Быть одинаковым физическими характеристиками или одинаково духовными характеристиками. Так как Господь, похоже, не планировал нас делать одинаковыми, ибо только в разнообразии мира нужна любовь и духовность, то кто-то решил исправить эту недоработку. Инструментом исправления является структуры со взаимозаменяемыми компонентами людьми. При этом предлагается иное разнообразие. Животное разнообразие для человека является однообразием. Разнообразие предлагаемые отошедших от божественного замысла извращенцев ЛГБТ. Все понимают, что такое ЛГБТ, да? ЛГБТ – это лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, транссексуалы. Это у них уже узаконенные, они сами себя так называют. Это не кто-то там их дразнит таким образом. Итак, разнообразие, предлагаемое отошедшими от божественного замысла извращенцев ЛГБТ, это суть однообразия. В однообразии духовность не нужна. Бог не однообразен. Духовность – это то, что позволяет очень разным людям жить, помогая друг другу, как одна семья. Если члены семьи станут одинаковыми, это будет не семья, а концлагерь, где плохо и заключенным, и надсмотрщикам, которые одинаковые, в кавычках прочих. Материальной одинаковости возможностей, потребностей, склонностей мы нигде не находим в природе. И даже искусственно создать еще ни у кого не получилось. Всякая попытка загнать Божье разнообразие в стандарт в силу генетической неповторимости неизбежно вызовет боль, протест и насилие. Обезболивается однообразие химическим медикаментозным отупением и стерилизацией творческого начала. Сегодня это пока поддерживается вакцинацией населения и легализацией дурманящих веществ. Искусственное однообразие населения берет начало в планах тех, кто затеял генетический эксперимент над человечеством. Стираются различия между всем, чем можно, равные права между детьми и взрослыми. Удаляется вся научная информация о расовых различиях. Практически стерты различия между мужчинами и женщинами. Следующий логический шаг – клонирование. Переход от жизни, полной неожиданных приключений, к надежной и прогнозируемой механике. И надо сказать, к этому уже все почти готово. Готово и научно-техническое обеспечение, и главное – сознание людей. В том смысле, что отсутствие сознания. По различным многочисленным высказываниям ученых, человек использует возможности своего сознания на 5-3% от того, как он мог бы использовать. Звучит странно и подозрительно. А остальные 97-95% они или спят, или заняты обработкой навязанной информации, которая в свою очередь и управляет нами. И вот. В результате белые цивилизованные люди приезжают в Африку и становятся зверьми по отношению к местному населению. А черные люди, жившие в гармонии с природой, какую нам сейчас рисуют теоретики, ищущие выход из технического технократического тупика, черные люди, попав в Америку, превратились в зверей. Просто ознакомьтесь со статистикой преступности афроамериканцев. И потом зачитаю, чудовищная статистика. Практически все делают афроамериканцы, не белые. Белые тоже, конечно, там есть. Прабхупада говорит, что 99,9% людей, наратхамы, низшие из людей, наратхама переводится лишние из людей. Это он говорит Бхагавад-гита 7.15 в комментарии. 7 глава, 15 текст в комментарии. Нара переводится «человек», «адхама» – «низший». Еще один перевод. То есть, если порыться в других переводах, ну, как вот здесь, вот, да, разные переводы есть. Не то, что они противоречат, они просто для разных категорий людей. Ну, и они обогащают. Вот я решил порыться и обнаружил. Прабхупада переводит как «Адхама Ниши». А еще один перевод. «Адхама не на своем месте». Не на своем месте. Прабхупада не говорит, что ниши – это негры или индейцы по отношению к белым. Какая разница, что у белого среднестатистический мозг весит на 12% больше, чем у черного, если оба используют 5%? Мозгов каждому хватит, если он будет на своем месте и заниматься своим делом. Любимым делом, а не выживанием в этой искусственной мешанине. И никаких мозгов не хватит заниматься ни своим делом, ни на своем месте. Вед утверждает, что сознание не зависит от формы жизни. Да, не зависит. Но нам помогли его потерять. Потеряв сознание, а вместе с ним честь, совесть и любовь, имея сильные отличия в телах, инстинктах и потребностях, заложенных генетически, люди становятся добровольными жертвами тонко устроенного конфликта интересов, суть которого – организованное сатанинское жертвоприношение, где люди – материал ягьи. Где выход? Выход прост, всем доступен, но тщательно скрываем организаторами жертвоприношения, особенно религиозными организаторами. Выход такой – думай своей головой. На 100% только. На 100%. Это означает озарение. 5% это так. В некоторых религиях, в некоторых религиозных деноминациях это называется сознание Кришны. А в некоторых иначе. Как происходит потеря сознания и возвращение? Как происходит... Так. Как происходит потеря сознания и возвращение к сознательной жизни? Когда человек по каким-то причинам выпадает из вселенской гармонии, у него появляется уязвимость. Уязвимость ведет к появлению зависимости от структур, обещающих защиту, с последующим перенятием структурных искусственных ценностей. Поскольку всем искусственным системам свойственны кризисы, а они становятся свойственны всем перенявшим системные ценности, быть независимыми от власти кризисов возможно только будучи независимым от власти системы. Как выйти из зависимости? Культивировать знания, полученные из сердца. Культивировать – это обращать внимание и действовать в связи с этим. Не просто, ну, получил, ну и хорошо. Культивировать. Это реально. Кстати, о сердце. Адхама переводится не только как низший и не на своем месте, а еще и как вне сердца. Дхама – это святая земля, переводится. А параматма в сердце является и парамдхамой. Парамдхамой. То есть сверх, ну, сверхземля, да. Ну, царство небесное по-другому, да. А параматма в сердце является и парамдхамой одновременно. Итого, нарадхамы – это люди, утратившие связь с сердцем, потерявшие свое место и вследствие непригодности на чужом месте стали низшими среди людей, которые на своем месте. И никакого расизма. Сейчас будет еще продолжение. Сейчас, минуточку. Самый главный листок я вам не покажу. Значит, после перерыва, наверное. Вы представляете? Окончание потом прочитаю.